«Перекресток» на радио «Азатык».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсудим проект изменений в Конституцию, который был предложен на прошлой неделе 5 фракциями Жогорку Кеңеши. Сегодняшние наши гости – депутат Жогорку Кеңеши Дастан Бекешев и экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулу. А программу из бишкекской студии «Азатыка» веду я, Болот Колбаев.
Ну, сегодня мы, как я уже вам говорил, будем обсуждать изменения в Конституцию, законопроект, который инициировали 5 фракций Жогорку Кеңеши. Высказывается много мнений «за», в частности, от представителей власти, от политологов, да, и, естественно, есть очень такое массовое противостояние с оппозицией и с какими-то независимыми юристами. И высказывается много мнений о том, что проект Конституции сырой и написан, и даже есть такая точка зрения, что писал его не юрист. Дастан Далабаевич, вы, как известно, юрист. Сейчас вы депутат парламента. И, наверное, близко знакомы с вот этим проектом. Позавчера появилось в прессе ваше мнение в пользу этой Конституции. Вот почему вы поддерживаете вот этот проект?
Ну, есть несколько причин. Во-первых, действующая Конституция, да, мы по ней поработали 6 лет, и некоторые уже изъяны видно, да. Я могу просто на примерах привести, да, это будет связано с изменениями, если уже разрешите. Угу. Я просто вот пример хотел привести 2011-2012 года. Как вы знаете, по Конституции действующей, президент не вправе возражать против законов, принятых законов о республиканском бюджете и о налогах. Вот это на самом деле вроде маленькая вещь, но что, к чему это привело? За 5 лет депутаты освободили от налогов ряд сфер деятельности. Да, ну бывало, давайте открыто говорить, бывали какие-то узкокорпоративные, лоббистские какие-то законопроекты, да, и было возражение даже правительства, но президенту приходилось подписывать, потому что иного выхода просто, он не имеет права не подписывать. Вот к чему это привело. В 2011-2012 году у нас была проблема с республиканским бюджетом, когда депутаты имели право, значит, по статье «Капитальные вложения» формировать бюджет, у нас немножко получался бюджет регионалистический. То есть тот регион, который представлен наибольшим числом депутатов, он получал больше ресурсов, несмотря на то, что он дает самое мало или вообще ничего не дает в плане доходов. Правительство, видя это, подало в Конституционную палату, и Конституционная палата решила в пользу правительства, и у нас отобрали эти полномочия. Что было на самом деле? Да, была борьба между правительством и Жогорку Кеңешем за те или иные полномочия. Да, особенно вот связано с республиканским бюджетом. Ну, чтобы вот такого рода мины, ну, как бы остановить, чтобы этого не было, на самом деле, чтобы было, наоборот, взаимодействие между парламентом, правительством и другими государственными органами, а не борьба, да, или показывание своих амбиций. Все-таки для чего народ избирает парламент, да? Для того, чтобы парламент потом через правительство могло реально помочь народу.
Тем не менее, вот вы сейчас говорили, это только одно изменение, одна статья.
Нет, это вот я сразу перехожу ко второй статье. Я говорю о том, что сейчас вот предлагается премьер-министром, если он из числа депутатов был избран, оставить депутатский мандат. Это очень правильно. Во всех других странах, во многих развитых странах, давайте так скажем, премьер-министры и члены, значит, министры, члены правительства, они являются одновременно депутатами. У нас лидеры фракций где сидят? В парламенте. Они боятся идти на должность премьер-министра, потому что они знают, завтра их выпнуть могут. Понимаете? И получается, придя в парламент, лидер фракции, он сидит, просто критикует правительство, даже сидя в коалиции, даже находясь в коалиции. И это так и будет продолжаться. Но когда мы дадим депутатам быть премьер-министрами, в то же время оставаться депутатом, тогда каждый лидер фракции будет стремиться становиться премьер-министром, бороться за эту должность и реализовывать реально программу. И что это дает, кстати? Это взаимодействие между парламентом. Мне легче разговаривать с тем, со своим коллегой, чем вот откуда-то там привели, сказали, вот он премьер-министр, он даже к нему заходишь там раз в полгода, да, там с ним какие-то вопросы вроде согласовываешь, он да-да, и опять забывается, да?
Угу, хорошо, спасибо. Госпожа Савронкулова, вы принимали участие в круглом столе, который состоялся на днях, по обсуждению вот этих изменений. Там высказывалось очень много критики. У вас, как юриста, какие вот статьи больше всего возмущают?
Ну, честно сказать, я даже не хотела обсуждать сам контент, потому что, на мой взгляд, очень грубо нарушена процедура внесения инициатив. Я считаю, что ни у фракции, ни у депутатов нет права разрабатывать проект закона о внесении изменений в Конституцию, тем более таким способом. Кулуарно, тихо, тайно, тайне от общества. Даже в самый расцвет авторитаризма соблюдались какие-то приличия, к этому процессу привлекались общественность, гражданское общество, ученые, то есть создавалась хоть какая-то видимость. А сегодня такая парадоксальная ситуация складывается, что оказывается даже депутаты многие не знают о том, что готовился такой проект закона. Конституция – это не простая бумажка. Это суть Конституции заключается в том, что это консенсус, это общественный договор. И если мы собираемся менять, тем более мы меняем фундаментальные статьи, мы дополняем их, да, то, конечно, в этом процессе должны участвовать как много больше слоев общества.
Господин Бекешев, вы говорили вот с инициаторами этого законопроекта, и почему законопроект вопрос вот как? Снег на голову упал.
Я не знаю, кому он там снег на голову упал, и для каких депутатов он был неизвестен. В принципе, депутаты об этом знали, но я знаю, что есть одна коллега, у меня тоже, она говорит о том, что для нее это было неожиданностью. Ну, они, во-первых, и не являлись инициаторами, поэтому, я не знаю, никакого там снег на голову не было. Это, в принципе, вопрос этот обсуждался, в принципе. Есть, конечно, говорят, что во время обсуждения нельзя вносить, да, нельзя вносить в текст, значит, изменений, нельзя вносить какие-либо поправки, но при инициировании это может быть, исходя из уже общественного мнения, мы можем учесть, вот, допустим, там говорилось очень много по высшим ценностям, да, что это какая-то философия, да, и я понимаю, что есть возмущение, что эти высшие ценности прописывают в статьях, можно его в преамбулу перенести, это...
То есть вы считаете все-таки, что вот этот проект еще как бы надо немного доработать.
Да, его, в принципе, вот то, что сейчас люди высказываются, нельзя думать, да, что вот на этом будет точка поставлена, вот он будет в таком чистом виде вот именно так вынесен. Да. Естественно, еще будет, я так думаю, обсуждение обязательно должно быть, и будет оно, это обсуждение. И там скажут, какие поправки были учтены, какие изменения были учтены.
Здесь еще такая парадоксальная вещь. Конституция меняется, дополняется или изменяется тогда, когда создаются какие-то противоречия между фактическими отношениями общественными и тем, что регулирует Конституция. В прошлом году нам предлагали, как вы помните, в прошлом году тоже этот процесс был инициирован, и в прошлом году нам предлагали совершенно, ну, я не скажу, но совершенно, но как, другие изменения. А у них только одно изменение совпадает вот с нынешним, это по мандату премьер-министра. То есть, получается, в тот момент нас убеждали в том, что необходимо внести именно эти изменения, потому что именно вот это, отсутствие вот этих положений тормозит наше общественное развитие, да? Но получилось, что оказалось это актуальным только в тот момент. То есть, сегодня это уже не актуально, и мы видим, что никто не собирается этот же вопрос прошлогодний поднимать и в этом году. То есть, необходимость тех изменений, о которых нам говорили в прошлом году, через год она уже отпала. А зачем тогда менять Конституцию?
Ну, тогда, помните,
если проблемы бывают актуальными, то
вы помните, на тот момент были инициаторами, значит, Феликс Шашимбаевич, Нита Омурбек Черкешевич, они предлагали там такие вещи, как, ну, заранее было бы видно, что законопроект не прошел. Почему? Потому что там касалось полномочий депутатов в части решений их, значит, иммунитета, не то, что иммунитета, да, а то, что лидер фракции, у него появляется полномочия свободно, да, в любое время, там, любого депутата, можно сказать, даже уволить, да, и взять другого депутата. Вот в этой части, поэтому, видя это бы, этот проект бы не прошел.
Инициаторы обосновывают свое предложение тем, что в стране необходимо укреплять свою независимость.
частности, это касается статьи 41.
41, да. Но да. Надо понимать, что ни в коем случае Кыргызстан не собирается выходить из соглашений, международных соглашений. Они будут действовать, они будут являться частью законодательства, но не будут иметь приоритеты, да, по сравнению с Конституцией. То есть это также является составной частью законодательства. Но...
А действующая Конституция тоже никаких приоритетов международных норм над нормами внутреннего законодательства нету. Но здесь надо учитывать тот момент, что факультативный протокол, например, к Международному пакту о политических и гражданских правах, да, по-моему, статья 2, он предполагает, что государство, которое подписало факультативный протокол, признает юрисдикцию комитета ООН по правам человека. Поэтому мы подписываем те обязательства, которые мы берем по международному договору, они независимо от того, мы их в Конституции каким-то образом отобразим, не отобразим, они в любом случае должны быть исполнены.
Это не просто Конституция, вы знаете, там же есть приоритет к, значит, тем международным соглашениям, которые регулируют права человека. И отдается же приоритет.
Потом есть Венская конвенция, но вот эта норма, которая...
Нет, мы из этих Венских конвенций мы не выходим договора. При этом. Мы же не
говорим. То, что, ну, вы прочитаете, то, что конечно. Закладывается, оно абсолютно противоречит.
Нет, нет, оно ничему не противоречит. То, что мы там одно предложение убираем, там ничему не противоречит. Мы же не выходим из этих конвенций и соглашений.
Это абсолютно не означает, что мы не будем выполнять свои международные обязательства. Мы в любом случае должны исполнять.
А никто и не говорит, что мы не будем выполнять.
А у меня на руках есть сравнительная. У меня вот на руках есть сравнительная таблица. И вот по действующей Конституции, статья 41, часть 2, написано. Каждый имеет право в соответствии с международными договорами обращаться в международные органы по правам человека за защитой нарушенных прав и свобод. В случае признания указанным органам нарушения прав и свобод человека, Кыргызская Республика принимает меры по их восстановлению и или возмещению вреда. Согласно изменениям, предлагаем изменения согласно проекту, вот этого второго предложения...
Оно убирается.
Да.
Оно это убирается. Это можно урегулировать законами, поэтому, в принципе, это такое... Знаете, оно, я не сказал бы, что это прям суперсущественное какое-то изменение в Конституции. Ни в коем случае вот эта норма не влечет отмену наших обязательств. Нет, мы раз подписались, естественно, мы обязаны выполнять. Ну, в принципе, я не думаю, что...
Нужно менять именно то, что действительно необходимо поменять. Без этого просто действительно мы не можем дальше развиваться, не можем двигаться, не можем совершенствовать там политическую или правовую систему. Конституция не такой документ. Ой, не понравилось, давайте уберем.
Сейчас как раз идет общественное обсуждение. И уже понятно, что и по этой норме тоже есть определенные предложения.
Ну вот при, грубо выражаясь, торпедировании вот этого проекта, изменения, советник президента господин Табалдиев выступил именно по этой статье. То есть многие тогда уже поняли, что нас скоро ожидают какие-то изменения в Конституции. И локомотивом вот этих изменений, ну если так утрировать, была именно вот эта 41-я статья.
Да, но тут возможно может ее изменить, что это будет регулироваться там законом или еще как-то, да, там. То есть редакция может быть новая, в принципе, предложена.
Я вот прочитал законопроект, и там вот есть пункт о Конституционном суде. Госпожа Сурум, Конституционной палате, то есть, да. Госпожа Сурумкулова, вы высказывали что-то по этому поводу. Что здесь неправильно?
Ну, во-первых, изменения касаются статуса Конституционной палаты. Если она раньше была Конституционной палатой Верховного суда, то я так поняла, что ее выводят из состава.
Нет,
формально, да, она как бы не в составе, но ее выводят. Она теперь везде приставка Верховного суда убирается и остается просто Конституционная палата. То есть, с одной стороны, казалось бы, что мы должны это рассматривать как придание Конституционной палаты самостоятельного независимого статуса, потому что вот эта приставка всегда всех смущала. Но дальше мы читаем полномочия. В 97-й статье очень существенно меняются полномочия Конституционной палаты, а в частности здесь конкретный контроль вводится. Ну, в принципе, если бы я была согласна с тем, что да, Конституцию можно менять, я бы сказала, да, это правильно, конкретно, должен быть конкретный контроль, а не абстрактный конституционный контроль. Да? Но самое страшное заключается в том, что теперь Конституционная палата по результатам рассмотрения дела предварительно выносит заключение, которое должно быть согласовано с главой государства, с президентом и с Жогорку Кенешем. И там расписываются процедуры. Что будет, если они согласятся? Что будет, если согласится кто-то из них? И что будет, если оба они будут против? То есть процесс принятия решения Конституционной палаты, оно намного затрудняется. О какой независимости мы можем говорить тогда вообще? Конституционная палата остается в судебной системе. Судебная система у нас, как правило, самостоятельная и независимая. Но о какой независимости может идти речь, если Конституционная палата даже не может самостоятельно принять решение? Тогда давайте выводить ее вообще из судебной системы.
Тут речь, понимаете, идет о сбалансированности, значит, той же Конституционного палаты, да, чтобы она взаимодействовала с другими госорганами. Не должно быть так, что 5 голосами Конституционная палата может принять решение, которое не может отменить ни народ, ни президент, ни кто-либо. Да? Так не должно быть.
Ну хорошо, скажите,
получается,
в какой стране
палата,
есть такая практика?
Конституционная палата выше получается, чем весь народ, да?
Да, сам, вот скажите, в какой стране есть такая практика?
Вы же знаете, есть разные модели, когда принимается, значит, решение Конституционной палаты.
Есть разные модели, но там, где есть конституционные суды, вот, там нигде нет такой практики. Такая практика,
допустим,
была
в Казахстане.
В Румынии, но они отказались.
В Казахстане,
там
вы знаете.
Там не суд, Казахстане. Не относится к судебной системе.
В Казахстане может президент...
Конституционный совет не относится в Казахстане к судебной системе.
Хорошо, в Монголии.
У нас он относится к судебной системе.
Монголию возьмите, пожалуйста.
Возьмите Монголию, что там, предварительно они...
Предварительно заключение, предварительное заключение.
Такая практика была в Румынии, но они отказались от этого.
Господин Бекешев, а вы не считаете, что вообще вот эта судебная ветвь власти, как ветвь власти, вообще уничтожается, согласно этим изменениям?
Нет, абсолютно нет. Почему? Потому что... Наоборот, вот у нас очень много жалоб со стороны граждан на судебную власть. Почему? Потому что, пользуясь именно вот этим иммунитетом, да, они могут выносить совершенно по одинаковому делу, да, примерно по одинаковому делу, они могут разные решения выносить. А будет теперь дисциплинарная комиссия, которая как раз будет состоять не только там из судейского корпуса, как это сейчас совет судей есть, да, там только из судейского корпуса. Теперь дисциплинарная комиссия будет состоять там из представителей парламента, из представителей президента. И эта дисциплинарная комиссия будет рассматривать ответственность судей в случае их действительно, ну, каких-либо нарушений.
Ну это понятно, да. Просто вот в 94-й статье в проекте прописывается, что лицо, претендующее на должность судьи, обязано письменно отказаться от права на тайну переписки, телефонных и иных переговоров и так далее. Да? То есть судья будет находиться, если он избран, заранее отказался от вот этого права, да, он будет находиться под колпаком, ну, я не знаю, там, спецслужб, да?
Я не знаю, почему именно так предложили. Можно было предложить это в отношении министров и депутатов. Почему? Потому что, в принципе, если мы хотим бороться с коррупцией, да, такая норма наверняка она нужна на время осуществления своей деятельности, да? И те же спецслужбы, они не должны там, допустим, какие-то личные вещи, да, записывать. Ну, бывает же там, всяко бывает, да, кто-то там с супругом поругался, кто-то еще дома какие-то не уряются, с друзьями не уряются, да, бывает, мы же все люди, и судьи, и судьи люди, и депутаты люди, да. Но что касается по работе, для того, чтобы предупреждать ту же коррупцию, я считаю, что это, в принципе, нормально. Но единственное, здесь какую-то оговорку можно было бы сделать. Я с вами согласен. Здесь, если дать просто полное право спецслужбам, это будет тот орган, который, наоборот, начнет шантажировать судей. Вот здесь, да, я с вами согласен, и я тоже выражаю вот по этому поводу озабоченность. А так, в целом, вот эту норму можно было расширить и на другие, даже политические, даже
сценарии. Вы готовы это предложить?
Да почему нет, да? Потому что, ну...
Господин Соломков, это не противоречит другой статье, которая гарантирует свободу переписки, телефонных переговоров?
Ну, в принципе, эти права не являются абсолютными, там могут быть изъятия. Могут быть изъятия, могут быть ограничения. Но в любом случае эти ограничения должны быть соразмерны каким-то общезначимым конституционным целям, да? Но вот эту статью лично я воспринимаю как признание государством бессилия. Бессилия. То есть существуют законные методы, да, существует законный метод борьбы с той же коррупцией, той же судебной системой, да? А вот этот метод, это уже признание своего бессилия. Мы не можем работать вот, в рамках существующего. И вот мы придумываем еще новое, и вот это новое у нас связано с тем, что мы присваиваем себе право вторгаться в личную сферу судьи. Судья что, не человек, что ли? Он не может 24 часа в сутки быть судьей. У него есть личная жизнь, правильно? И он имеет полное право на это. Он такой же человек, как и другие. Судья – это исполнение определенных обязанностей, профессиональных обязанностей. Поэтому это просто признание бессилия. Нет других, не могут бороться нормальными методами, и вот теперь они решили взять судью полностью под колпак. Это практически вот передача же была под стеклом. Вот нужно считать, что судья будет под стеклом круглые сутки. Я считаю, это вообще немыслимая вещь. Нигде в мире такого нету, нигде. Ну, да, возможно, ограничения, но связанные с профессиональной деятельностью. Вот до таких-то, до такого абсурда же доходить нельзя. Это абсурд, по-моему.
Ну, вы же сами соглашаетесь, что да, с ограничением, с профессиональной деятельностью оно должно...
Ну, хорошо, ограничения, но вы же знаете, что есть цели, они четко в Конституции установлены. Вот какой цели отвечает это ограничение?
Борьба с коррупцией.
Какой цели?
Борьба
у нас нет такой цели, у нас есть цели конкретно установленные.
Господин Бекешев, вот по ходу нашей передачи вы высказали свое замечание вот, касательно высших ценностей вот, по поводу 94-й статьи, касающейся судей. А какие вот у вас есть еще замечания?
Я бы, конечно, предложил бы там расширить полномочия Национального банка, но вот поговорив с председателем Нацбанка, с правительством, мы еще раз проконсультировались, они говорят, это очень правильное предложение для того, чтобы Нацбанк мог осуществлять контроль и над финансовым рынком, то есть как это во многих странах мира. Но почему-то они говорят, сейчас давайте еще года 4 мы подождем, там еще видно будет, да? Они не готовы сразу резко так перейти к этому. И попросили пока это предложение не вносить. А второй момент, это то, что я говорю, в принципе, ну, на самом деле я еще не встречал в странах мира такого, чтобы только премьер-министр и вице-премьер-министр становились, если они избраны из числа депутатов, становились и членами правительства, и одновременно парламентариями. Есть модели такие, что ты и депутат, и министр, да, то есть все члены правительства могут быть и одновременно членами парламента. Вот такого, да, конструкция я встречал. Но чтобы какой-то там кусочек был, кусочек не было, но тогда ну, лучше можно дать только премьер-министру, но не вице-премьер-министру. Вот в этой части было бы хорошо, если бы мы дали бы право, расширили бы немножко до министров еще. Это нормальная практика, на самом деле, это нормальная практика.
Вот практика, тут... например, Великобритании, но в Великобритании, как вы знаете, всегда достигается твердое большинство. А в условиях коалиционного большинства это очень опасная ситуация. Премьер-министр, он оказывается привязан к своей фракции. Он участвует в пленарных заседаниях, он обязан как депутат, он полупремьер-министр, полудепутат, он обязан подчиняться партийной дисциплине и фракционной дисциплине.
Зато представляете, как
он становится... Это же ведет напрямую к партийному диктату.
Нет, представляете, диктату. Зато как с ним будет удобно работать парламентарием.
Ну,
будет
реальная взаимосвязь. Тогда давайте уберем из Конституции принцип разделения власти.
Нет,
ну, давайте так? Уберем его, пожалуйста, городите, что хотите.
В
Великобритании не отписана Конституция. Этот принцип не прописан. Он не прописан.
Я извиняюсь, я вас прерву и задам следующий вопрос господину Бекешеву. К сожалению, авторов этого проекта мы не знаем. То есть есть инициаторы, но авторов не знаем. Вот, один из главных авторов действующей редакции Конституции Умербек Текебаев, кстати, его фракция не подписалась под вот этим проектом, в интервью радио Азаттык заявил, что вот этот проект, он может обессилить парламент. Хотя инициаторы говорят, что направлено на усиление парламентаризма. Это касается введения, не введения, то есть вот этих изменений, касающихся вотума недоверия, который может инициировать правительство. То есть он может поставить, если там какие-то противоречия, непреодолимые противоречия с парламентом возникают, он может поставить вопрос о вотуме недоверия правительству перед президентом. И потом президент решает, распускать парламент или отправлять в отставку правительства. То есть... Ну, если так вот утрировать, да, то можно...
Шантажировать.
Да. Этим можно будет шантажировать. Вот вы... У вас какие вот мысли по этому поводу?
Ну, вы знаете, я не думаю, что там будет какой-то шантаж со стороны премьер-министра, вот если не так, я думаю, и у него будет заинтересованность договариваться. Почему? Потому что так же, ровно таким же образом может и парламент тогда его шантажирует, да? То есть просто сказать, что сегодня коалиция распадается и все. Да?
Вот но это у нас всегда было.
Вот я и говорю, да, это тогда есть же и другая же форма шантажа, да, тогда парламент может сказать, слушай, если ты пока ты там будешь нам вот он выдвигать, ну вот, коалиция все распад. Ничего такого нет. Я не думаю, что там у нас какой-то безумный премьер-министр окажется, что он будет завтра по каждому поводу или не поводу будет говорить, ребят, я тогда сейчас вам вот недоверие объявлю, и все, и мы все разбежимся отсюда.
Никто не может гарантировать, каким будет расклад политических сил. Никто не может гарантировать. Но в любой ситуации в Конституции закладываются какие-то общие принципы. Такие принципы, которые при любом раскладе политических сил обеспечивали бы стабильность политической системы. Вот эта норма, она очень опасна, потому что она все время будет вести вот к такой дестабилизации. У меня вот такое ощущение, вот слушаю уважаемого депутата, и у меня такое ощущение, что мы пытаемся существующую сегодня реальность подтянуть под Конституцию. Вот есть реальность, да? И вот там нам надо подтягивать эту реальность. Вернее, Конституцию мы пытаемся подтянуть под эту реальность. А в нормальных странах реальность должна подтягиваться под Конституцию, а не Конституция под реальность. И вот эти все изменения, они, я понимаю, они как бы являются результатом там, эмпирическим, да, результатом эмпирического опыта действующих депутатов. Они через все это прошли, как глава государства сказал, они через все это переболели. Но эта Конституция, она не должна регулировать сиюминутные прихоти и сиюминутные капризы. Здесь должны закладываться фундаментальные вещи. То есть буквально через год опять может понадобиться. Нет, давайте, оказывается, эта норма была неправильной. Это все вот эта вот норма, связанная с тем, что премьер-министр может неограниченное число раз ставить вопросы о доверии, да, парламента к нему. Потом он окажется, что эта норма была очень опасная, дестабилизирующая. Давайте его уберем. То есть такие вещи сиюминутные в Конституции не должны закладываться.
Ну, давайте так, да, сейчас раз он Мирбек Черкешевич возражает, он же, в принципе, лидер фракции, да, он может да, также присоединиться, ну, допустим, попросить эту норму исключить. Я не думаю, что по этой части будут большие возражения.
Не, ну почему-то вот, именно о том, почему он не подписался под этим проектом, как бы причины не объясняются. Ну ладно, перейдем тогда, вот у нас осталось совсем немного времени, перейдем к последнему вопросу, наверное, к самому такому животрепещущему. Противники проекта Конституции, юристы, говорят о том, что в случае принятия на референдуме вот этого проекта Конституции парламент будет распущен. Госпожа Сурункулова, вы как юрист, как можете обосновать вот такую точку зрения?
Ну, знаете, Конституция же это не инструкция, чтобы прописывать, да, все случаи. Но и существуют общие такие теоретические вещи, которые вообще воспринимаются как презумпция. Их не обязательно отображать в каком-то законе или в Конституции. Но считается, что если меняется полномочия, статус, функции каких-либо государственных органов, то, естественно, орган должен быть распущен или он должен уйти в отставку. То есть должен начаться процесс формирования нового органа. Вот в данном случае Дзюбовки нет существенных полномочий. Ну, не существенно, но
да нет,
меняются
не
полномочия. Полномочия меняются. Полномочия меняются. То есть мы выбирали Дзюбовки-Кинеш полномочиями вот по действующей Конституции. Если меняется, значит, парламент должен быть распущен. В отношении Конституционной палаты, например, у нее был статус Конституционной палаты Верховного суда. Сейчас она приобретает самостоятельный статус. Значит, орган тоже должен формироваться по-новому. То есть это такие общепринятые вещи, и даже бессмысленно по этому поводу спорить. Но, тем не менее, инициаторы включили в переходных положениях, что все органы, которые были сформированы по действующей Конституции, они сохраняют свои полномочия на тот срок, на который они были назначены или избраны.
Это специально считаю, указано, чтобы потом с точки зрения теории не опротестовывать.
Надо еще и иметь в виду, что вот сегодня только кто-то на Фейсбуке выкладывал, да, историю 2007 года, когда было такое же обещание, принимая новую Конституцию, депутаты, которые были избраны, сохраняют свои полномочия, но парламент был распущен. Я, например, считаю, что это просто игра, и Конституция дает нормальные там, основания, есть там специальные ситуации, как каким-то образом обойти эти переходные положения и парламент распустить. Это просто политическая игра. Я уверена, что парламент будет распущен.
Время покажет, но я думаю, что вашей уверенности не сбудется.
Спасибо за интересную дискуссию. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы обсуждали проект изменений в Конституцию, который, возможно, будет вынесен осенью этого года на всенародное голосование. В нашей передаче приняли участие депутат от фракции СДПК Дастан Бекешев и бывший судья Конституционной палаты Клара Сурункулу. А в Бишкекской студии «Азаттыка» программу вел я, Болот Колбай. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио «Азаттык».